Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, это радиогостиная, и начинается наша передача сегодня необычно, потому что вы не слышите голос Олега Шевкуна, а слышите голос мой, Екатерины Южаковой, а за пультом сегодня Анастасия Михеева.
Всем привет!
Говорить мы сегодня будем об ассирийце, об этом народе, о вере, о музыке. Настя, ты вообще когда-нибудь что-нибудь слышала об ассирийцах?
Честно говоря, Катюш, вообще никогда ничего не слышала. Для меня, знаешь, вот слово «ассирийцы», оно как-то ассоциируется, знаешь, с какими-то мультиками, которые в детстве раньше смотрели. Может быть, это какой-то народ, которого, ну вот, по крайней мере, о котором раньше я ничего не слышала. Вот честно тебе мой ответ. А ты?
Знаешь, я не слышала до того момента, пока не познакомилась с нашим сегодняшним гостем. У нас в гостях ассирийский тенор Андрей Михайлов.
Здравствуйте.
Андрей, расскажи немножко о себе. Что тебе больше всего нравится, чем увлекаешься?
Ну, я, наверное, хотел бы сначала поблагодарить Анастасию с Екатериной за то, что вы пригласили меня сегодня на эфир. Для меня это первый раз. Я немного волнуюсь, конечно, потому что так как я певец, то привык выражать свои мысли и чувства музыкой. Музыка — это такая стезя, в которой очень много, через которую можно пропустить очень много гамм чувств. Например, любовь, ненависть, страх. Поэтому говорить я как-то не привык, но для меня это впервые, но с удовольствием попробую для себя это впервые.
И нам очень приятно, что ты сегодня к нам пришел. А вот ассирийский тенор Андрей Михайлов. Настя удивилась, когда услышала, что имя вроде русское, а ассириец.
Конечно.
Ты другое ожидала?
Для меня, когда ты сказала, что «Настя, пойдем со мной на эфир радиогостиной», я, конечно, согласилась, и ты говоришь, у нас будет в гостях Андрей Михайлов. Я, конечно, спросила Катюшу, кто будет в гостях у нас, потому что имя Андрей и фамилия Михайлов у меня как-то не ассоциируется с тем, что это, ну, не русский такой народ. Мне кажется, что имя Андрей, оно такое прям, ух, богатырь с конем русский. Ну, у меня, по крайней мере, так.
Почему так, Андрей?
Ну, во-первых, потому что родился я в России, и, сами понимаете, ну, называть ассирийским именем или... Да и еще в советское время как-то не было так принято, что называть... Многие ассирийцы были названы Ваней, Петей, Костей. А это сейчас уже в современном мире как-то возрождаются наши ассирийские имена, такие как, например, Саргон, Ашур. Вот. А в моей судьбе, связанной с моим русским именем и фамилией, мы немножко перенесемся по отцовской линии. Мой дед, он родился в Турции, город Карс. Точно сейчас не вспомню, в каком году, 1911-1915, ну, раньше была такая система, что меняли года и приплюсовывали, уменьшали, но не суть. И он родился в городе Карс, а в то время Карс находился под русской армией. И кто там вот жил, вот христиане, я так думаю, на мой взгляд, они меняли... Я свою оригинал-фамилию не знаю на ассирийский, но так как там были русские войска, и наверняка вот добавляли Оф, Еф, вот делали вот более русифицированную фамилию. Mm-hmm. Поэтому так и получилось. Может быть, моя фамилия Бит-Михай. Не Михайлов, а Бит-Михай. Как бы Бит, приставка, Михай, фамилия.
Интересно.
Может быть, так.
Ого, это так здорово, такие необычные фамилии вообще. Мне это очень, кстати, нравится. Можешь еще назвать хотя бы? Ну вот в России, ну, такие, наверное, самые стандартные имена — это Петров, Сидоров, Иванов. Ну вот самые стандартные, ну, самые популярные, я бы сказала. А какая самая популярная фамилия у ассирийского народа? Не знаешь? Ну, может
часто.
Быть, знаешь.
Я только знаю имя. Вот Геваргис — это самое такое распространенное имя у ассирийцев в России.
Ну, для нас, конечно, русских людей это вообще удивительно, да? Ну, просто имя такое необычное. Я, конечно, первый раз слышу. А вот когда
пришло у тебя осознание, что ты ассириец? Ну, ты, наверное, понимал это с рождения, с маленького возраста, но вот именно осознал, почувствовал, вот, я ассириец, и у меня это вызывает какие-то эмоции.
Сказать честно, то честно. Даже и не с детства. Это более поздно. В начале своего такого жизненного пути я даже и не думал об ассирийцах, о своей там культуре, традициях. Рос обыкновенным ребенком. Я считаю, что на меня это все повлияло через музыку. Я, когда... Ну, немножко, может быть, о себе рассказать, да?
Можно? Конечно, конечно.
Родился я в Москве, вот, в обыкновенной семье. Вот, учился, с детства пел, чему вот родители меня, наверное, как-то поняли, что надо мне заниматься музыкой.
Этот мальчик поет.
Да, этот мальчик поет, да, хотя родители не хотели, но как-то со временем маму я убеждал в свое время, что вот хочу хочу свою жизнь связать с музыкой. В этом мне очень помогла моя тетя, по отцовской линии. Она услышала, мне было лет 7-8, она услышала в моем исполнении известную песню там «Очи черные», известная русская песня. И я спел, и она поняла, что у этого парня что-то есть, и с ним можно заниматься, и его можно отдать людям, которые профессионально занимаются музыкой. Так и произошло. В дальнейшем я пробовался в музыкальную школу, но так как с учебой были небольшие проблемы, и как-то родители меня решили...
Куда отдать?
Увести, да, от музыкальной школы.
Как узнал? Вот ты говоришь, что через музыку узнал, что ты ассириец, поняла это в душе своей. А как конкретно у тебя произошла эта встреча, ну вот с этим осознанием? Помнишь?
Помню. Осознание пришло тогда, когда я заинтересовался, так как я певец, и я пел очень много песен народов мира. Русские, украинские, там, белорусские, ну, к примеру. И мне очень. И тут у меня стал вопрос: я хочу узнать свою культуру, свои песни, свои традиции. И потихоньку.
Получается, ты как-то с детства уже знал, что ты ассириец, правильно я
понимаю? С детства знал, да, но никак не тянулся.
Но не тянулся, а потянулся как раз благодаря музыке.
Да, музыка помогла.
Это так здорово вообще. Очень необычная, мне кажется, история. Но это классно.
Ну да, как-то так привыкли, наверное, мы представлять, что человек с детства знает, что он знает, кто он, и чувствует себя в этом, ну и да. Как-то ассоциирует. А тут получилось по-другому. И очень необычно через музыку.
Да.
И думаю, что очень здорово. А вот какие у тебя чувства возникают или возникли со временем, когда ты понял, что ты ассириец? Что вот для тебя это значит?
Катюша задала, наверное, такой сложный вопрос. Ну вот я, например, я из своей истории расскажу. Я не ассириец, не ассирийка, я не знаю, как правильно. Ну,
ассирийка.
Не, я не ассирийка, я русская. И у меня, ну, как бы, мой патриотизм выражается очень сильно через нашу Великую Отечественную войну. Каждое 9 мая я хожу вместе с портретом моего деда на бессмертный полк. И для меня это очень важно, и вот... как бы сохраняю свои традиции, наверное, своей семьи, вот именно русские. И я это чувствую, вот то, что я русская, наверное, из-за того, что меня тянет вот именно пойти на этот вот парад. Я знаю, что это проходит по всему миру вообще, но как-то наша страна, она очень сильно пострадала, я знаю, у меня нет ни одной, наверное, русской семьи, которая не пострадала бы от войны, вот. И для меня мое осознание того, что я русская, выражается как раз через 9 мая. А у тебя как выражается? Твое сознание, что ты ассириец.
Ну, мы чем-то здесь похожи, потому что в советское время, когда была Вторая мировая война, ассирийцы тоже воевали, и не только русские семьи потеряли своих дедов, там, бабушек. Ассирийцы тоже очень много пострадали. Вот, поэтому, в принципе, 9 мая тоже для меня как-то очень ценно и важно. Вот в этом году, в мае, проходил парад, и я впервые был на Красной площади и нес портреты своих дедов по отцовской и материнской линии.
А есть, может быть, у вас какие-то ассирийские традиции, которые в своей семье, которые, может быть, ты отдельно как-то соблюдаешь? Может, какие-то праздники особые, которые ты празднуешь и считаешь, что это важно
как
для тебя?
Как таковых традиций, которые у меня были в семье, не были, но традиции, они существуют, конечно, есть и традиции, есть и танцы, есть и кухня ассирийская.
А в чем патриотизм? У тебя есть патриотизм в отношении к своему народу?
Патриотизма у меня есть, конечно, он, безусловно, присутствует. К нему я пришел таки, опять же таки, через песню, через музыку, потому что в песнях, в ассирийских песнях воспевается и любовь к своей родине, к своему народу, к своим традициям.
А чье творчество больше всего тебя восхищает? На кого ты равняешься как музыкант?
Как музыкант, так как я вот занимаюсь классическим пением, академическим, для меня, конечно, эталонные — это оперные певцы, итальянцы, например, такие как Лучано Паваротти, из известных, я вам скажу, Доминго. Вот, они, конечно, для меня имеют такую значимую.
А есть какие-то ассирийские певцы, на которых ты равняешься? И вообще, как обстоят дела с ассирийскими исполнителями?
С ассирийскими исполнителями обстоят дела неплохо, но в основном они эстрадные.
Ага.
Да, классических я, к сожалению, не встречал, поэтому на кого-то равняться — это очень сложно. И
можно сказать, ты один из немногих именно академических исполнителей ассирийских.
Да.
Ой, ну это...
Это почетно. Это
действительно почетно представлять вот так вот ассирийцев именно в этой сфере, в этой музыкальной сфере.
Получается, ты пишешь сам песни и потом
Нет,
их поешь?
Нет, я только исполняю.
Исполняешь. Угу.
А как пришел к музыке вообще? Ну вот тетя услышала в тебе талант, а что было дальше?
Дальше она меня повела в музыкальную школу, ну вот, опять же таки повторюсь, которую я не закончил. Потом прошло время, и к музыке я вновь вернулся, значит, видимо, душа просит. И я попал к одному педагогу, занимался с ним частным образом. Попал к педагогу, это знаменитое, царство небесное, ей уже нет в живых, Ольга Марковна Калиденко, солистка Большого театра, заслуженная артистка России. Она училась у Нежданова и Станиславского. Прожила она очень долгую, интересную жизнь. Она прожила 105 лет.
Ничего себе!
Вот это умерла буквально вот в 15-м году. Она была с 10-го года. Да, вот. Это мой первый педагог. Я не могу сказать, что она поставила мне голос, но она привила меня вот к искусству вокальной академической музыки.
Коллеги, я предлагаю прерваться на небольшую перебивку, а потом мы вернемся.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
И как же это было? Вот был первый преподаватель. А что еще именно такого важного ты для себя взял у нее? Что сейчас видишь, как это дает плоды?
Она мне дала... Во-первых, она определила мой голос. Изначально я пришел к ней баритоном и сказал: «Ольга Марковна, я баритон». Она говорит: «Ты не баритон, ты тенор». Я говорю: «Нет, я хочу петь баритон».
Спорил, вот, да?
Спорил с ней. Она, на что она мне сказала? Вот, чего была мудрый человек? Сказала: «Ну, время покажет». Время
показал.
Даст свое. Да, и говорит: «Пой, говорит, баритоном, пой, пой. Все равно придет время, что ты запоешь тенором». Да.
Я напомню наши контакты, чтобы нашим слушателям было куда писать, если у них есть интересные вопросы. Вы можете нам позвонить на номер телефона 8 800 333 1706. Также вы можете написать любое свое сообщение, любой вопрос по номеру телефона 8 977 850 09 96. Это WhatsApp и Viber. И, конечно, вы можете оставлять свои комментарии под трансляциями в группах ВКонтакте, в которых вы нас смотрите, и отправлять свои вопросы на сайт teos.fm. А мы продолжаем. У нас пришел очень интересный вопрос от Натальи Суворовой. Она спрашивает: почему ассирийцы так хорошо говорят по-русски? А я немножко переделаю вопрос. Расскажи немножко об ассирийском языке. Какие у него видимые отличия от русского языка, И вообще, ну, что ты знаешь об ассирийском языке? Читал, может быть, книги когда-то на этом языке?
Ну, информации так у нас сейчас век интернета. Можно просто написать в Гугле или Яндексе ассирийский язык, и тебе выдаст там кучу просто информации любой. Так, коротко, если сказать, то ассирийский язык, он относится к семитской группе языков, семиты. Мы идем параллель с евреями, семитская группа, да. И сейчас вот ассирийцы современные, мы разговариваем на новоарамейском языке. Ассирийский, ну вот, новоарамейский mm-hmm. язык, да. А если отнести нас к древности, к тем вот ассирийцам, которые были до рождения Христа, то мы, конечно, отличаемся от них.
А читал когда-нибудь книгу на ассирийском языке? Или, может быть, ну, собираешься прочитать?
Я, конечно, у меня есть мечта научиться и писать, и читать. Я к этому потихонечку стремлюсь.
А сделал какие-нибудь уже шаги к этому?
Ну вот, изучил алфавит, начинаю чуть-чуть изучать там по слогам, там огласовки у нас есть, ну так все, потихонечку.
А где вообще живут ассирийцы? Ведь раньше ассирийцы жили, насколько я знаю, на территории Месопотамии, то есть было какое-то место, а сейчас где найти? Если нет своей страны, то вот где?
Ассирийцы разбросаны по всему миру, если честно, то... Ну, если коснуться именно России, то Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
А у тебя вот есть так. какой-нибудь друг, приятель или знакомый, ну вот, из какого-нибудь самого дальнего уголка Земли? И откуда, если есть? Или все только из России?
Нет, благодаря Фейсбуку у меня очень много друзей по всему миру, даже есть и в Австралии, и в Новой Зеландии.
Здорово. И вы на русском языке общаетесь?
Нет, к сожалению, так как языка я не совсем знаю, по-английски.
По-английски?
Да.
То есть, получается, ты знаешь два языка, и третий ассирийский у тебя как раз в процессе изучения.
Да, все верно.
Очень здорово.
Это здорово. А у тебя какие-то планы, да, были насчет Австралии на ближайшее время? Есть такие?
Ну, были планы, да, планируется, но это пока еще в процессе, но работаем над этим.
Ты хочешь ну, съездить
с профессией?
Туда? Или что?
Хотел бы, да, с профессией связано, да.
Спеть?
Спеть.
Ух ты, здорово как.
Но пока, да, пока завесы тайны больше не открываешь.
Но ой, пока
ну,
да.
Это здорово. О чем тебя еще хотела спросить? А вот если поговорить немножечко о другом, наверное, что объединяет вас, ассирийцев? Вот даже на территории нашей страны, на территории России. Вы живете в разных городах, что вас объединяет, когда вы общаетесь, когда вы собираетесь вместе?
Единственное, что может нас объединять, это, конечно же, церковь. Ассирийская церковь «Восток», в которой мы не только приходим молиться и общаться с Господом Богом, но и общаться, делиться впечатлениями. Это, как говорится, ну, своего рода как место, где мы можем собраться, объединиться.
А вот ассирийская церковь, что вот она представляет из себя сейчас? Например, вчера мы общались с девушкой, которая представляет христианскую молодежную церковь, и она нам рассказала, что они могут выражать свою любовь к Богу, например, через танец, или они могут петь песню вместе, ну то есть какие-то такие активные штуки. А у вас как это происходит? То есть вы приходите
у нас
в церковь?
Это происходит, мы приходим в церковь, сначала идет молитва, потом это все переходит в большую службу, церковную службу.
А на каком языке ведется служба?
Служба ведется на классическом сирийском языке.
Сирийском.
Да, не ассирийском, а сирийском.
Сирийском.
Да.
А почему? Почему не ассирийском?
Ну, потому что... Ну, мое это опять-таки мнение, могу, может быть, и быть неправ, но это нужно, это вопрос очень такой, ответ на этот вопрос очень длинный. Я могу немножко начать об истории самой ассирийской церкви, если вам будет
Давай,
интересно.
Очень интересно.
У меня тут есть небольшая заготовочка, я так чуть-чуть подготовился, потому что не хочется быть немножко mm-hmm. неправым. Ассирийская церковь Востока начала зарождаться на Ближнем Востоке. Это сейчас современный Ирак, Иран, Сирия, Турция. Вот. Ассирийская церковь Востока это началась зарождаться со второй половины первого века. Был такой город Эдесса. Он находится на юге современной Турции. И в этот город пришел один из 12 апостолов Христа. Его звали Фома. На ассирийском языке его имя звучит как Тума. Вот. Он хотел помочь царю, который правил в городе Эдесса, и он был очень болен. Вот. Царь слышал о чудесах, которые творил Иисус Христос, и написал ему письмо. И пригласил, чтобы Христос пришел в их город и избавил его от болезней. Это было еще до вознесения Христа, вспоминает он, вспоминает потом уже сам Фома, что когда Христос сказал, что «я посылаю одного из апостолов, он будет тебя лечить», и тогда Фома послал Мар-Адая. Мар-Адая по-русски звучит как «апостол Фадей». И тот вылечил царя. Царь и его семья все стали уверовать в Христа. За ними уверовал и весь город, вся Эдесса. Тогда построили и первую ассирийскую церковь. И город Эдесса стал первым в мире городом, где было... ну, как сказать, которая приняла христианство.
А это было достаточно давно, да?
Это был первый век.
Первый век. То есть ассирийская церковь — это очень древняя церковь, одна из первых христианских церквей.
А вот мне интересно, есть ли у нее какие-то такие, ну, ярые какие-то различия от других христианских церквей? Мы же знаем, что христианство делится на разные ветви.
Ну, вот я понимаю так, что от протестантства явно есть отличия, как раз, то есть... песни, танцы, такой формат шоу немного, о чем мы вчера говорили, да? То есть это не близко ассирийской церкви, это другое. Правильно?
Да.
Угу. А, на самом деле, я была в это воскресенье на службе в ассирийской церкви.
Ого, расскажи, как
тебе? И у меня сложилось свое впечатление. Да, я попала в очень интересный день, когда апостол Марава, правильно говорю, Андрей?
Епископ.
Епископ Марава, калифорнийский епископ, служил службу, присутствовал в церкви, и на меня произвело впечатление. Ну, конечно, я как человек православный, у меня началось такое сравнение, небольшой анализ, а чем похоже, а чем отличается. И мне очень было приятно, когда в конце службы епископ Марава сказал о том, что уже ведется не первый год диалог между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока, и что ассирийскому народу нужны друзья-христиане, и таких друзей как раз-таки в лице Русской Православной Церкви находят они, и в лице России. Для меня, как для человека православного, было приятно, что наши церкви дружественные находятся в таких теплых отношениях. Это прям здорово.
Ты сказала, что епископ был из Калифорнии, я правильно понимаю?
Правильно.
А как насчет языка, восприятия? Просто, ну, на каком языке велась служба? На сирийском? И ты что-то поняла?
Об этом я хочу спросить как раз у Андрея.
Ну, служба, как я сказал, велась на классическом сирийском языке, но, как ты, если заметила, Марава говорил на ассирийском, а рядом стоял диакон и переводил на русский язык, чтобы народу было понятно.
Да, то есть, конечно, для меня многое было непонятно, но были прочитаны фрагменты из Библии, моменты какие-то из Библии, которые были для меня понятны, которые в том числе на эфирах мы с тобой читали. И, ну, это было здорово на самом деле. И вот по ощущениям я не скажу, что я пришла в какое-то место, которое очень сильно отличается от той церкви, в которую я обычно хожу. Для меня действительно это было что-то тоже довольно близкое. Вот это ощущение, наверное, какой-то дружбы, что все-таки, может быть, немножко по-разному, какие-то есть отличия формальные, но об одном и том же. Вот такое чувство у меня возникло, и для меня это было очень приятно. Мне очень понравился хор ассирийский, очень красиво пели. И интересно было то, что есть разделение на мужскую и женскую часть. И в хоре тоже. То есть вот в православной церкви, например, такого разделения нет. И мужчины, и женщины, они могут вместе петь. А тут было разделение, и между ними как будто диалог происходил.
Вот я хотела спросить Андрея, а почему, может быть, ты знаешь из истории, почему так произошло, что вот народ такой, который был такой общий, я так понимаю, такой содружественный, не знаю, раскололся, как-то разметался по разным странам, ну вот... Как бы почему не в одном месте люди находятся? Я понимаю, что нет своей страны, но как так получилось, что люди одной веры вот так вот разбросаны по всему земному шару?
Своей страны уже, да, нет, давно. Она просуществовала, если вернуться опять к истокам истории, то Ассирия просуществовала около 2000 лет. Вот, она имела свои территории, начиная от Персидского залива и заканчивая Средиземным морем. Охватывала огромную территорию.
А что случилось? Почему исчезла?
Исчезла, распалась. Ассирийцы были очень жестокими людьми в плане захватнического, как правильно сказать, захватнического... Захватывали они другие народы, mm-hmm. буду проще. Захватывали не одно государство. И... Я думаю, что как-то, наверное, может быть, пришло время, но нельзя же вечно захватывать. Вот.
Наши слушатели, многие, наверняка читали как раз-таки вот об этих захватах, о Северном Израиле, о том, что ассирийцы захватили, соответственно, нападали. Соответственно, могло сложиться неправильное впечатление, я так думаю. Ведь древний народ, те ассирийцы и современные, это совершенно разные люди, правильно?
Да, конечно.
Вот интересно, тоже так происходит. А в принципе, откуда человек может узнать об ассирийцах сейчас, если, вот, если он не знаком лично?
Да, вот как я, например. Я же не знала вообще даже о существовании к своему стыду такого народа вот только сегодня.
Ну, во-первых, я думаю, что, наверное, интернет, но... Если вы помните, школу все мы заканчивали, 5 класс, древний мир, там есть единицы, такой маленький параграф, где-то, может быть, странички на 2, на 3, ну, такая вот чисто справочная информация.
То есть там описание, которое плохо очень раскрывает, я правильно понимаю?
С моей точки зрения, да, потому что если уже углубиться в эту тему, то есть что много там интересного.
То есть про другие народы бывает больше рассказывают и больше.
Про египтян,
понятно.
Например, я помню, мы целый семестр, а четверть целую изучали этих египтян, как они там пирамиды строили.
То есть про древних египтян мы знаем, а про древних ассирийцев мы особо не знаем ничего.
Ну да. А вообще есть какие-нибудь, может быть, учебники ассирийской истории? Никогда не встречал, не интересовался?
Я думаю, что есть, конечно, безусловно. Нужно будет этим вопросом тоже мне более подробно заинтересоваться. Я знаю, что есть художественная литература, но художественная литература, она немножко другая. Там больше вымысла.
Настолько объективная.
Да.
А вот литература есть, а фильмы есть?
Фильмы есть. В детстве я вот помнил фильмы. Было 2 фильма я смотрел. Один назывался «Юдив», а второй «Сады Семирамиды». Если не ошибаюсь, итальянцы снимали.
И какое на тебя впечатление они произвели, эти фильмы?
Очень такое сильное, я бы сказал.
Очень интересно
было. Но это все связано с историей. Угу. С историей ассирийского народа.
То есть, получается, ты что-то такое для себя узнавал как раз-таки от просмотров фильма?
Да.
Ого. Нам пишет Дмитрий Балыкин, он спрашивает, очень хотелось бы услышать до конца передачи какое-нибудь музыкальное произведение или песнопение на ассирийском языке. Дмитрий, в конце передачи у нас подготовлена для вас песня, поэтому оставайтесь с нами, слушайте нас и услышите.
В исполнении, конечно же, Андрея. А можешь еще рассказать о музыке, вот именно о песнях ассирийских, народных, об их содержании, о чем вообще поется-то?
Так как я не так давно начал заниматься ассирийской музыкой, у меня еще не совсем много песен, где-то, может, 8-10, и я выбираю определенные песни, не все, потому что многие есть и эстрадные песни, и как бы не совсем для... Мне хочется исполнить песню именно в академической манере. И я, прежде чем исполнить песню, сначала прочитываю текст. Потом мне друзья-ассирийцы помогают сделать перевод, чтобы понимать, о чем я пою. И я заметил, что в ассирийских песнях, вот, с которыми я встретился, касается тема народа, касается тема какой-то вот ассирийской боли из-за того, что у нас нету своей страны. Какая-то вот звучит такая ущемленность, на мой взгляд. Вот, например, есть такая песня, как «Орел из Тхума». Переводится она на ассирийский как «Нышра Тхуме». Тхуме — это область, на территории современной Турции, где проживали ассирийцы. И в этой песне поется, ну, как пример я скажу, в этой песне поется о том, что вот летит орел, это такая сильная горная птица, он распахнул крылья, и он летит над ассирийской территорией, охватывает ее взглядом, смотрит и изучает. И это своего рода как вот, ну, как сказать, орел там ассоциируется как с царем, царь, что как будто вот как царь осматривает свои территории.
То есть это немножко отсылка к тому времени, когда эта территория, вот она прям, вот-вот она.
Вот она, да, была.
Андрей, ты сказал, что ты поешь песни на ассирийском языке. А расскажи, где ты берешь тексты для этих песен? Тебе кто-то их присылает или ты сам находишь? Ты же сказал, что сам ты их не пишешь.
Сам не пишу, да, но очень много песен есть в интернете, и я давал их своим знакомым, друзьям-ассирийцам. Они со слуха писали текст, слушали запись и записывали. Но вот не так давно, где-то, может быть, год, мне один мой друг помог с нотами. Оказался, есть нотный сборник ассирийских песен.
Ух ты.
Да.
Я предлагаю прерваться на коротенькую перебивочку, и мы обязательно вернемся.
Радиогостинная. Говорим о главном и не только.
Вы продолжаете слушать радиогостиную. Сегодня с вами Екатерина Южакова, Анастасия Михеева и наш потрясающий гость Андрей Михайлов. Андрей, а как ты думаешь, вот сейчас такая вот разрозненность ассирийского народа, вот они по разным уголках земного шара находятся. Как ты думаешь, когда-нибудь объединение произойдет?
Ну, об этом очень многие ассирийцы мечтают, в том числе даже и я. Что когда-нибудь, может быть, не в нашем поколении, не в моем, что все-таки возродится снова Ассирия. Это было бы, конечно, очень здорово.
В твоем представлении, что снова будет страна, снова будет то место, и орел, так сказать, сможет пролететь в будущем.
Ну да, конечно. Я думаю, что в каждом народе, вот кто не имеет своей страны, есть такое желание.
Есть такая тоска по своей родине, конечно. Тем более, что она когда-то была.
Да, вот самое обидное, что она была, и вот теперь ее нет.
Я хочу напомнить наши контакты. Вы можете нам звонить по номеру телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете нам писать в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 0996. Вы можете присылать свои сообщения на сайт teos.fm и, конечно, оставлять свои комментарии под трансляциями в группах ВКонтакте, в которых вы нас смотрите. Андрей, ты сказал, что все началось с города Эдесса в Турции.
Да.
То есть, получается, христианство началось...
Ну, там зарождалось, да, на Ближнем Востоке, да.
Именно ассирийская церковь. А как получилось так, что сейчас, вот насколько я знаю, в Турции там мусульманская религия, насколько я знаю. Как вообще так получилось, что христианство оттуда ушло?
Ну, это тоже очень такая долгая... Долгий ответ на этот вопрос, но с моей точки зрения, в принципе, как таковой вот войны между мусульманами и христианами же нету. Могут быть там, не знаю, люди, которые как-то реагируют на данную какую-то там ситуацию, но вот именно между религиями войны нету.
Я знаю, что в определенное время началось гонение христиан, в том числе ассирийцев, и получается, что они бежали, и в том числе на территорию России, и сейчас здесь остались. То есть еще даже до 90-х годов в СССР и Русская Православная Церковь, которая покровительствовала ассирийцам, и, в принципе, Россия была страной, которая принимала.
Да, ведь был же геноцид, все же верно, в 15-м году.
То есть вот был...
И не только ассирийцев, армян.
Армян и ассирийцев тоже был геноцид.
Да.
Потому что про геноцид армян мы все так или иначе, я думаю, слышали, а про геноцид ассирийцев вот сейчас только и узнаем, что, оказывается, и такое тоже было.
Да, конечно, ассирийцев очень много пострадало.
А в других странах епископ Марава сказал на службе также, что сейчас наблюдаются гонения на Западе, наблюдаются гонения на Востоке, а в России такого, получается, нет.
Да, все верно, потому что если, как вы смотрите, не знаю, там информацию, новости, что происходит сейчас в Европе.
Но, на самом деле приятно осознавать, что Россия — это такая страна, которая принимает людей разных религий, людей разных конфессий. Вообще, в принципе, что она принимает людей, и мы можем все жить в мире, узнавать больше друг о друге, о истории друг друга, и чувствовать себя, ну, можно сказать, единым народом в каком-то смысле слова.
Согласна с Катей. Андрей, а вот ассирийский язык. Я знаю, что русский язык является одним из самых сложных языков. У нас очень много всяких падежей. Чего у нас только в нашем языке нет. А вот ассирийский язык, как ты думаешь, он проще русского или сложнее?
Ну, для меня он, конечно же, какую-то сложность имеет, потому что я же все-таки думаю и разговариваю на русском языке. Я с детства не был... Я слышал язык ассирийский от мамы, у меня мама разговаривала на языке, но я не понимал и как-то был далек от этого. И вот сейчас, когда я его изучаю, он, ну, для меня он как иностранный. Пускай это так, может быть, звучит немножко грубо, но это так, потому что я думаю и разговариваю на русском языке.
Ну, а ты все-таки чувствуешь какую-то близость, что вот у тебя в крови что-то такое есть? То есть, допустим, если сейчас мы начнем учить язык, мы с Настей и ты, у тебя же, наверное, будет какое-то вот в этом преимущество, что все-таки твое больше, чем наше?
Я думаю, да, потому что, во-первых, будет стремление правильно на нем разговаривать, а стараться без акцента, так говорить.
Чтобы достойно представлять
свой язык. Чтобы достойно, да, чтобы как-то... быть приближенным к, ну, как по-английски, native speaker.
Вот у меня возник такой странный вопрос, возможно, он глупый отчасти, но все равно я его спрошу. Вот я знаю, что на английском языке сейчас разговаривает весь мир, а вот с ассирийским языком как обстоят дела? Есть ли какие-нибудь страны, которые на этом языке разговаривают, или на нем разговаривают только ассирийцы и пытаются сохранить этот язык? То есть я имею в виду, вот латинский язык, он считается мертвым языком уже. А ассирийский язык, это грустный вопрос, но не стоит ли он на грани вымирания, как думаешь?
Пока вот существуют и живут ассирийцы, язык не умрет.
Ты в этом уверен? Просто, ну, как бы, мало ли, поколение сменится, и люди будут меняться.
Поколение, конечно, меняется. Вот ассирийцы, которые живут за рубежом, там, какое, может быть, первое или второе поколение, потихоньку, я думаю, конечно, будет язык...
Исчезать, да?
Не то чтобы исчезать, но будет уже мало о нем разговаривать. Но я считаю, что... Вернемся-таки опять к церкви. Единственное, что нас может сплотить и... сохранить наш язык и культуру – это только церковь.
А для тебя, как для ассирийца, важно все-таки, чтобы язык сохранялся, чтобы вот эта традиция, культура, она сохранялась? А ты будешь своим детям это передавать, их этому учить, прививать любовь к этому?
Я бы очень хотел, это у меня тоже одна из мечт.
Чтобы ребенок
Чтобы ребенок разговаривал
на ассирийском, тебе
на ассирийском языке, да.
Может,
понятно, что он будет разговаривать и на том языке, в какой стране он родился, да, но и вот дома на родном языке.
Ты знаешь, у нас был вопрос от Олега Валерьевича Шевкуна, который, к сожалению, сейчас с нами не может присутствовать, он в отъезде, и он спросил, когда ты женишься, тебе важно, чтобы твоя жена была русская? И, допустим, чтобы она была русская, тебе важно, чтобы дети ассоциировали себя как ассирийцы? Или нет? Или если, допустим, они скажут, ну нет, папа, мы русские, и все. Как будешь к этому относиться?
Ну, во-первых, я бы хотел, чтобы у меня жена была ассирийка, и поэтому дети будут ассирийцами. А-а-а. Если папа ассириец, мама ассириец, тогда хоть какое-то есть, как сказать, влияние на детей. Потому что все же идет от матери, верно? Если мама русская, то буду я стараться, не буду стараться, все равно дети...
Ну, любовь такая штука, все может непредсказуемо случиться. Может быть, и русская будет жена, и все-таки будешь ли ты как-то...
Ты бы старался им об этом рассказывать? Ведь в них тоже все равно будет ассирийская кровь.
Безусловно, и, конечно, я буду рассказывать, но стараться не... Ну, как сказать? Да, не насильно, не слишком фанатично к этому относиться, но держать свою линию. То, что вот я ассирийец, и вы должны, дети, вы тоже ассирийцы, у вас мама русская, но должны знать историю, должны знать культуру.
Мы, наверное, с Настей все-таки не можем остаться, так сказать, в стороне. Нам интересно, на самом деле, было бы хотя бы пару фраз правильно произнести на ассирийском языке. Можешь нам такой маленький урок преподать ассирийского?
Какое-нибудь самое простое слово.
И нашим слушателям тоже.
Ну, самое простое слово, наверное, по-ассирийски «привет».
А как бы? А как?
Шляма.
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 У нас
вот,
получается?
Хорошо получилось, молодцы.
Хорошо. Как здороваться? Урок пройден. Давайте дальше. Что еще
есть? Есть, например, слово «спасибо», «большое спасибо». Но «большое спасибо» тоже разделяется, допустим, к женщине или к мужчине.
Ух ты.
А как? Почему так? Почему такое разделение?
Уже...
У вас вот и в церкви же разделение все-таки есть. Вот часть, где мужчины сидят, стоят, и где женщина. Это вот как-то, может быть, связано, да?
Нет, я не думаю, что это не связано, да. Но это уже, наверное, грамматики. Это тема, наверное, грамматики. Я тут не... так сильно не силен.
И как будет спасибо?
Вот большое спасибо, если к мужчине, то будет басима раба.
Давай, скажем, Андрей.
Басима раба?
Басима раба.
Да.
Ага.
Если к женщине, то басим тараба.
Басим это нам тараба. Андрей сказал.
То есть, получается, мараба — это мужчина, а тараба — это женщина. Или нет?
Ну, нет. Тут вот именно имеется басим или басимта.
А, басим и басим.
Басима к мужчине, басимта к женщине.
Ну, даже звучит так, как... Ассириец, ассирийка, как будто вот окончание такое прибавилось.
Что-то есть.
Что-то созвучное.
Вообще очень интересно, вот, Катя, ты была же в ассирийской церкви, и ты сказала, что вот есть такое разделение на мужскую половину, женскую половину. Андрей, чем это объясняется? Почему так? Почему я не могу, допустим, ну, если я приду в ассирийскую церковь, встать или сесть рядом с мужчиной? Почему нельзя?
Нет, ну, в принципе, можно. Я вот ездил в этом году в Америку и, безусловно, посетил ассирийскую церковь. Там у них сидят и мужчины, и женщины
вместе.
То есть
это не настолько строгое правило, жесткое какое-то?
Мне кажется, да.
То есть я, на самом деле, ожидала, что будет как-то более строго. А получилось очень так... доброжелательно, очень уютно на самом деле. То есть не было такого страха, а как на меня посмотрят, а кто, что. То есть вообще такого не было.
Очень приятно, что Кате понравилось.
Мне правда понравилось.
Мне теперь интересно, я думаю, может быть, тоже сходить, это тоже
пожалуйста.
Новые впечатления, классно. Но вообще, ну, здорово, что нет таких разделений между границ, между женщинами и мужчинами, потому что, ну, я не знаю, меня бы это как-то, ну, расстроило или задело, что ли, потому что мне кажется, что в христианстве как раз-таки не важно, кем ты родился, мужчина или женщина, и важно, что ты веришь в Христа. Ну, мне так кажется, опять-таки, я же не знаю, как.
Ну, видишь, получается, что есть такое правило, но оно не настолько какое-то категоричное, что там вы даже не смотрите в их сторону. Нет, все по-доброму.
То есть, получается, только в России вот так вот справа женщины или там слева женщины, а справа мужчины?
Да нет, в принципе, можно и там сидеть, и тут сидеть. Без разницы.
То есть это просто Кате так повезло, что она пришла, а там по разные стороны люди сидят.
А как вы относитесь к тому, что вообще большинство людей, ну, даже наши слушатели сегодня, не понимают язык ассирийский? Ну, все-таки большинство людей в России не знают.
И не только среди, может быть, не ассирийцев, и многие ассирийцы не знают язык, и поэтому у нас идет перевод на русский язык.
есть какие-нибудь ассирийские школы? Странный вопрос, но, может быть, есть. Не слышал никогда? Или университеты?
Ассирийские школы есть, существуют, но не в России. Я слышал, есть в Австралии колледж. Ну, не знаю, как ассирийский, назвать его ассирийский, там, может быть, название не знаю, но вот есть.
У нас подходит время к концу эфира, нам пора прощаться. И, конечно же, сейчас Настя включит, поставит песню.
Как вы и просили, на ассирийском
языке. Как правильно называется, Андрей?
Песня называется «Нышра Дхуме».
Еще один урок.
А с вами мы сегодня прощаемся. Была Екатерина Ежакова.
Всем пока.
Анастасия Михеева, это я. Всем до свидания. И Андрей Михайлов.
Гостиная на том же месте, в тот же час.